«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции». В студии Денис Козлов, замначальника Института военной истории Военной академии Генерального штаба, капитан первого ранга, историк. И мы продолжаем наши беседы о действиях военно-морских сил во время Первой мировой войны. Я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Вызван». Говорим мы в основном сейчас о Великобритании и Германии. Добрый вечер, Денис Юрьевич.
Добрый вечер.
Ну вот, давайте мы немножечко напомним, да, как развивалась гонка морских вооружений Великобритании и Германии в начале 20 века. А с какой точки вы бы ее отсчитывали? С дредноута или чуть раньше?
Ну, я бы сказал, что дредноут дал скорее новый импульс и новое качество этой гонки морских вооружений. Начинать ее нужно, вероятно, с принятия германского закона о флоте, который удалось провести через Рейхстаг новому морскому министру, или как в Германии эта должность именуется, имперский статс-секретарь по морским делам, тогда еще контр-адмиралу Альфреду фон Тирпицу в 1896 году. Он занял этот пост, и в скором времени ему удалось то, что не удалось его предшественникам, вот такой закон провести и поставить строительство флота на законодательную основу и вывести ее из-под каких-то сиюминутных, так сказать, политических веяний в Рейхстаге. Потому что в Германии эта проблема существовала, как, кстати, и в России. Так сказать, создание сильного флота, необходимость его создания была очевидна далеко не для всех. И вот с этого момента стало понятно, что Германия становится основным конкурентом Великобритании в европейских водах. И вот начало военно-морского соперничества, видимо, надо вести с этого времени. Хотя, конечно, появление дредноута — это очень существенно.
Это уже такое обнуление, да? По существу, да.
И вот дредноутная гонка, в которую включились практически все великие и не очень даже великие державы мира, она завершилась к началу Первой мировой тем, что немцам, ну, не удалось выйти на параметры, которые позволяли бы им говорить о том, что они способны всерьез оспаривать Туманного Альбиона, господство на море, и решать задачи, вот, связанные с, ну, как теперь говорится, с поддержанием благоприятного оперативного режима в Северном море, в районе Гельдландской бухты и так далее. Хотя, конечно, успехи германцев в создании флота, они очень впечатляют.
А какое соотношение сил было, вот так, скажем, по линейным кораблям, линейным крейсерам, то есть основным силам?
Ну, в общем, в общей калькуляции, я думаю, что уместно говорить о соотношении это 3-2 к началу Первой мировой войны. Хотя вот в процессе уже войны, когда начали вступать в строй вот английские корабли закладки 19-го года и так далее, 18-дюймовой артиллерии, вот к 16-му году уже соотношение было гораздо более серьезно в пользу
англичан. Они же еще что-то у турок, да, по-моему, конфисковали, в смысле то, что строилось для Турции в Англии, да?
Да, 2 линейных корабля, которые должны были быть переданы Турции, были заказаны турками. Точнее, один был построен по заказу Турции, а второй был перекуплен турками. Это бывший Рио-де-Жанейро, который строился для Бразилии. С началом Первой мировой войны англичане, которые стремились к всемерному усилению своего флота в европейских водах, они, так сказать, реквизировали эти корабли, впрочем, пообещав туркам замену адекватную по окончанию военных действий. Что, кстати, вызвало в Турции просто бурю негодования, потому что многие османы понесли личные потери в связи с этим, финансовые, потому что корабли строились на там, ради постройки этих кораблей там организовывали специальные пожертвования, вычиталась там часть жалований с госслужащих и так далее.
Да, а вот если говорить о целях, ну вот цель Великобритании довольно ясная и понятная, да, прикрыть свою всемирную империю флотом, да, и обеспечивать, собственно, перевозки на Британские острова. А вот какова цель Германии? Была ли она, стратегия вот этого нового флота, который строился, как-то четко и ясно сформулирована?
Ну, говоря о целях, я бы, может быть, конкретизировал несколько вот эти рассуждения, касающиеся целей и задач английского флота. Вот дело в том, что вообще вот процесс стратегического планирования в Британском Адмиралтействе в преддверии Первой мировой войны – это очень редкий образец, положительный образец, вот срабатывание этой логической цепочки, военная теория, планы применения вооруженных сил и затем боевая практика. Потому что после того, как в 1911 году вышел известный труд Джулиана Корбетта «Некоторые принципы морской стратегии», где он ну, в общем-то, по существу адаптировал к изменившимся существенным условиям основные постулаты теории Мехена и Коломбо, известной тоже, и сделал вывод о том, что вот в изменившихся условиях имеется в виду появление, так сказать, новых разновидностей морского оружия, новых родов сил, вторжение в Гельгландскую бухту с началом войны, так называемый второй Трафальгар, или даже ближняя блокада становится чрезмерно опасным мероприятием, и поэтому сделал утверждение о том, что это вовсе не обязательно. Главная задача – это осуществлять контроль над коммуникациями. Вот. Это главная задача, уже в контексте которой решать все остальные, в том числе и наносить поражение неприятельским морским силам. И уже в 2011 году, извините, в 2011 году вышла книга, в 2012 году уже, так сказать, британское адмиралтейство пересмотрело все свои взгляды на стратегическое применение флота в будущей войне, отказалось от планов активных действий в южной части Северного моря и приняло решение ограничиться дальней блокадой, так называемой. То есть дальняя блокада – это такая блокада, при которой силы блокадного дозора, не говоря уже о силах прикрытия, то есть главных сил флота, находится на значительном удалении от блокируемого побережья. Чем она отличается от ближней блокады, характерной для парусных времен, когда эскадры Нельсона, там, Хоувы, Родни месяцами находились в виду там, блокируемых ими там, французских Бреста там, или испанского Кадиса, и, так сказать, вот блокировали эти порты.
Но ситуация... это было даже в испано-по-моему, американской войне еще.
Теперь ситуация изменилась в корне, и вот цели англичан были таковы, и формы вот, решения этой задачи они избрали такие. Что касается немцев, здесь все гораздо сложнее. Дело в том, что Германия, затратив колоссальные ресурсы на создание флота, в общем-то, так и не германское командование так и не пришло к каким-то обоснованным соображениям по поводу, как же его применять в военное время. То есть концепция Тирпица, ну, может быть, отчасти Вильгельма самого второго, о том, что столь мощный флот явится гарантией от того, что Германия, того, что Англия вступит в войну на стороне противников Германии, просто из опасения больших потерь и, так сказать, сомнений в дальнейшем своем нераздельном господстве в Мировом океане. Вот она, как известно, не сработала. Более того, англо-германское морское соперничество стало одним из важнейших катализаторов. Многие исследователи считают, что и основной причиной вообще Первой мировой войны. Вот. А что же делать с флотом в военное время, собственно? Вот почему-то в каких-то внятных концепциях так они и не выработали. Ну, вот известная, кстати, идеология о том, что... согласно которой вот, они предполагали последовательно, постепенно уравнивать силы, причем там каких-то частных мелких операций. Вот, и в конце концов, в результате генерального сражения вырвать англичан господство на море, но она, конечно, малосостоятельна. Вот известный наш советский военачальник, военно-морской теоретик, историк, отчасти адмирал Лафузов, в своей работе классической доктрины германского флота и в великолепном совершенно введении к мемуарам Тирпица, которые были изданы в 1957 году у нас, он назвал, если я не ошибаюсь, ущербностью оперативного мышления германского командования, ну, что-то вот в подобных выражениях. Я думаю, что, может быть, это слишком резко сказано, но, во всяком случае, концептуально верно. То есть, что сделать с началом войны для того, чтобы, так сказать, вот как-то получить дивиденды вот из этих ресурсов колоссальных, вложенных в создание флота, они так и не придумали.
А они понимали, что Германию ждет блокада? То есть, вот они теряют доступ к колониям, доступ к рынкам, там, к каким-то стратегическим ресурсам?
Очевидно, да. Кстати, вот новейшие германские исследования говорят о том, что уже в 2012 году они, ну, если не имели достоверной сведения, то, во всяком случае, так сказать, склонялись с точки зрения о том, что вот, англичане примут именно такой порядок действий. Вот. Вот тем и страннее еще то, что, несмотря на эти предположения, вот первые события уже августа буквально 2014 года, они, кстати, совершенно не вписывались вот в эту ситуацию.
А вот, кстати говоря, вот ведь одна из главных, собственно, целей была для, опять же, Великобритании и Франции обеспечить переброску войск на континент, да? А немецкий флот как-то пытался пресечь эти перевозки?
Немецкий флот предлагал свои услуги в этом смысле, но германское командование верховное, ну, так сказать, сочло это излишним. Это отчасти следствие такого несколько пренебрежительного отношения германской военной элиты вообще к английской армии. Или Мольтке старший, или Бисмарк. Я сейчас не скажу точно, когда ему говорили о том, о вероятности высадки британского экспедиционного корпуса на континент, он сказал, что я их арестую. Если они высадятся, я их арестую. Вот такой приблизительно был подход. Да. И поэтому, когда вот, кстати, адмирал-штаб и морское командование предложили свои услуги, они от этого отказались.
Если сравнивать технические вот характеристики флота Германии и Британии, ну вот что бросается в глаза, да? Ну, я не знаю, я заметил, вот сейчас я смотрел какие-то книжки, да, что там, скажем, британские корабли вышли, вот знаете, вы говорили, крупные калибры орудий раньше, да, но мне кажется, что потом это действительно показалось, что они были менее защищенными, или нет?
Совершенно верно, да, так и есть. Ну, специфика вот германской кораблестроительной школы заключалась, на мой взгляд, в нескольких таких аспектах существенных. Первое, они очень осторожно относились к разного рода новациям. Ну, например, они гораздо позже перешли, скажем, на турбинные двигатели на линейных кораблях. И первые германские дредноуты, вот корабли типа «Насау», они имели самые обычные поршневые паровые машины. Калибр орудий они тоже наращивали очень осторожно и медленно, медленнее, чем англичане. Поэтому английские ровесники очень превосходили своих германских, так сказать, будущих оппонентов. Вот по калибру орудий, по скорости хода существенно. Вот, но уступали им защищенностью совершенно справедливо. Вы это заметили. И это, в общем-то, сказалось на результатах очень многих боевых столкновений в Первой мировой войне.
Ну вот, если говорить уже о боевых действиях, вот в 2014 году, я так понимаю, главным событием была вот эта битва у Гельгогланда, да? То есть это вот какое-то такое все-таки не главных сил сражения, да, крейсера, там эсминцы действуют, да?
Ну, главное, в европейских водах, я бы так сказал, события, потому что там происходили, кстати, в Атлантическом океане, там определенные более масштабные события. Да, действительно, вот первый бой Гельгогланда уже 28 августа, вот это как раз показал абсолютную беспомощность немцев в организации обороны Гельгогландской бухты, несмотря на то, что, я повторяю, они ожидали массированного вторжения главных сил британского флота. Вот. По-моему, Отто Гросс написал очень удачно в связи с боем Гельгогланда, что немцы привязали к скалам этого острова, кстати, ягненка в виде приманки, но не поставили за углом охотника с ружьем. И когда этот охотник в лице эскадры линейных крейсеров Битти пришел и, кстати, уничтожил вот это, кстати, крейсера, и, там, которые вышли для поддержки вот этого охранения дозорных кораблей, охранения Гельгогландской бухты, которые, в свою очередь, были выманены легкими силами вот гарвичского отряда во главе с Тюретом, вот они там потерпели очень тяжелое поражение. Вот, три крейсера погибли, один еще был потоплен в ходе боев от легких сил, и два потом были уничтожены линейными крейсерами английскими. Вот, кстати, на одном из них погиб в первые же дни войны сын адмирала фон Тирпица, молодой офицер.
Но, с другой стороны, ведь немцы проводили рейды на британское побережье, обстреливали там острова, города несколько, Ярмут, там, Плимут, по-моему. А в чем была цель вот этих вот рейдов? Чисто такая вот моральная, что ли, поддержать боевой дух своих сил?
Ну, отчасти, может быть, и да, конечно, это военное время всегда имеет существенное значение, но я думаю, что здесь имели более существенное значение такие резоны сугубо оперативного характера. Вот в рамках как раз концепции постепенного уравнивания сил было очевидно, что единственный способ вот добиться этого самого уравнивания состоит в том, чтобы каким-то образом по частям пытаться уничтожить вот хотя бы какие-то, так сказать, элементы.
То есть поймать какую-то отдельную,
да,
эскадру.
И
да,
и вот эти обстрелы, силы. Ну, это уже, правда, 15-й год, вот, Хартпул, Скарбор, они имели своей целью вот выманить, если уж выражаться, так сказать, совсем просто, какую-то часть британского флота, навести его на превосходящие силы и, так сказать, уничтожить, и тем самым приблизиться вот к этому самому уравниванию сил. Хотя, конечно, этого не случилось. Больше того, Хиппер, который командовал вот этими, так сказать, разведывательными силами, так называемыми, то есть соединение линейных крейсеров, там некоторые группы легких кораблей, вот он в Англии получил прозвище «Бэби-киллера», «Дед-убийца». Вот, благодаря вот этим событиям. И единственный результат вот этого с точки зрения вот британского подхода к ведению войны состоял в том, что в конце концов англичане были вынуждены отделить от Кронфлита, который с начала войны стал базироваться там далеко на севере, в Скап-оф-Лоу, на Аркнейских,
да?
островах, да, mm-hmm. северного побережья Шотландии. Вот часть сил, которые впоследствии были сведены в так называемый флот линейных крейсеров адмирала Битти, вот они стали базироваться на Фёрт-оф-Форд, вот новую базу.
То есть южнее, да?
Да, южнее, там приблизительно там, на 300 миль. Вот. И вот для того, чтобы как раз в том числе при необходимости прикрыть восточное побережье.
Uh-huh. Ну и, собственно, вот было потом уже сражение у Доггербанки, да, следующее тоже крупное, где, кажется, немцы хотели англичан поймать, а попались англичанам.
Вот да, ну я бы не стал это называть сражением, это бой морской. Это немножко, если строго следовать терминологии, бой и сражение – это разные, так сказать, формы военных действий. Вот, конечно, это был бой, в котором впервые приняли участие такие крупные штатные, так сказать, формирования британского и английского, британского и германского флотов. И англичане опять добились успеха. Вот эта концепция, замысел, точнее, немцев, вот часть сил навести на какие-то более крупные силы германского флота, вот, не имел успеха, хотя в данном случае немцы не пытались даже прикрывать вот эскадру Хиппера, там были цели более локальные, они пытались там просто продемонстрировать свою активность вот, ближе к северной, центральной части Северного моря, там рассеять английские рыболовецкие флотилии, которые, как они там считали, занимаются разведкой. Но попались опять в ловушку, которую им устроили англичане, и опять навели их на превосходящие силы вот опять этого эскадра линейных крейсеров Бити. Угу. В результате Блюхер был потоплен там.
Это линейный крейсер, да?
Это броненосный крейсер, самый большой и самый лучший из броненосных крейсеров. Он оказался после, так сказать, маневра на выход из боя и отрыв от преследования, который Хиппер выполнил, он оказался концевым и, так сказать, был потоплен в результате.
Ему все досталось.
Да.
Ну, и вот после этой битвы, я так понимаю, что немцы сменили руководство флота, да? То есть, оно менялось, и кажется, для них к лучшему. По крайней мере, вот адмирал Шейер, в конце концов,
ну да, Ингенори был снят после как раз Доггербанки, да. И Шейер, который пришел, кстати, руководству флотом Открытого моря, вот, который был сторонником действительно более активных действий, и вот ряд таких попыток был предпринят. Вот одна из таких попыток как раз и привела вот к генеральному сражению, собственно говоря.
Знаете, я еще хотел спросить немножко в сторону, да, вот когда смотришь на, так сказать, расстановку сил в это время и так далее, не видишь почему-то французского флота. Ну, вроде по соглашению Антанты он должен был находиться на Средиземном море, но, с другой стороны, после того, как вступила в войну Италия, в общем, она могла сдерживать австро-венгерский флот и самостоятельно. Почему французский флот так мало использовался?
Вы имеете в виду Атлантики, да?
Да, конечно.
Ну, я думаю, что на самом деле там хватало работы им в Средиземном море. Потому что в Средиземном море как раз в момент, когда Италия вступила в войну, там происходили очень существенные события. Вот началась эта Дарданельская операция, Дарданельская кампания, может быть, корректнее ее называть. Вот, и целый, кстати, ряд связанных с ней сюжетов. Ну и кроме того, кстати, австрийский флот там тоже представлял собой серьезную силу, поэтому ну, не было принято целесообразно вот так серьезно, радикально менять вот это распределение обязанностей, если так, кстати, можно выразиться, между англичанами и французами. К тому же, собственно, французскому побережью каких-то угроз, ну, существенных не было в это время.
И еще один вопрос, уже связанный с Россией. Вот есть такая, ну, версия, может быть, так оно и есть, история, что Великобритания довольно много смогла выиграть за счет захваченных русскими шифров с немецкого погибшего крейсера. Это действительно так? Сейчас это подтверждается по документам?
Ну, там не совсем шифров. Там была секретная карта квадратов моря, свод флажных сигналов, ну и некоторые другие документы. Безусловно, так сказать, копии этих документов были переданы англичанам. Вот капитан Перманга Кедров, который отправился как раз в Англию, впоследствии крупный деятель белого движения, да, на Черном море. Он отправился в Англию в качестве официального представителя русского морского командования при Гранд-флите, вот он их с собой туда отвез. Они, я бы так сказал, они не были панацеей, безусловно, не решили всех проблем, но они очень существенно облегчили союзникам и русским, и англичанам ведение радиоразведки.
Ну, то есть, получается, что и вот командовавшие флотом и Джилико, и вот этой вот эскадрой линейных крейсеров Бити, они, в принципе, получали информацию о выходе немецкого флота в море фактически, ну, очень точно, да?
Нет, не совсем так. Они получали информацию, но, кроме того, немцы тоже не дремали при этом. Они, так сказать, периодически происходила там смена документов по связи определенная, вот этих самых шифров, кодов и так далее. Вот. Ну и кроме того, получение этих данных, оно еще. Эти данные после получения должны были еще быть правильно интерпретированы. Но, кстати, перед Утландским сражением это было сделано не совсем так. И Джеллико, выходя в море, ну, не имел полной картины относительно намерений и места главных сил. Главных сил германского флота. И, кстати, вот эти документы, они не были переданы Корбету, вот, когда он писал после войны уже официальный труд, вот, пятитомный, три тома написал Корбет, затем два еще после его смерти дописал Ньюболт. Вот третий том посвящен практически полностью Ютландскому сражению, там эти документы не были привлечены в качестве источника исторического, поэтому надо вот, людям, которые, так сказать, изучают эту литературу, это иметь в виду. Это крупный недостаток этого труда. Вот. Хотя впоследствии во многих других сочинениях о, кстати, Ютландском сражении он имеет колоссальную историографию. Вот. Там, ну, эти моменты тоже проанализированы.
Ну, собственно, мы подходим, собственно, к кульминации, да, вот этого вот противостояния двух великих флотов. Вот Ютландское сражение, или по-немецки, да, это битва при Скагерраке называется. Насколько вот закономерно было то, что она случилась именно в это время, в этом месте, 16-й год и так далее?
Закономерно.
Да, ну вот, а могло ли случиться раньше или позже?
Вот. Ну, раньше оно едва ли могло случиться, потому что после боя у Гельголанда и затем вот, боя на Дугербанке, который мы с вами говорили, Кайзер запретил выводить крупные силы, основные силы флота открытого моря там, на значительное удаление от баз в Гельголандской бухте. Вот. С точки зрения, что именно Шейер был генератором вот этой активности, и, так сказать, ему принадлежали и замыслы, ну и, собственно, сама идея вот, об активизации вот этих действий, с этой точки зрения, вероятно, да, закономерно. Потому что для этого нужен был Шейер, для этого нужна была определенная ситуация, сравнительно благоприятная, для того, чтобы вот, попытаться вот, сделать то, что вылилось впоследствии.
Ну, то есть, можно сказать, что все-таки инициаторами этого сражения были немцы. То есть, они как бы выводили свои силы для того, чтобы заманить в ловушку британскую эскадру.
Ну, с этой точки зрения, да. Но инициатором столкновения главных сил, на которые немцы, естественно, никак не рассчитывали, больше того, они его опасались, с этой точки зрения инициатором была английская, конечно, страна.
Давайте мы посмотрим, как все это вот развивалось. Можете немножко рассказать, собственно, кто, что, как, откуда заходил, выходил и так далее?
Ну, это крайне сложно сделать. Ну, если совсем конспективно, значит, план немцев сводился к тому, чтобы вот очередной бомбардировкой, так сказать, объектов на восточном побережье острова Великобритании вот вызвать в море, спровоцировать выход в море какой-то части английского флота, предварительно ее ослабить, так сказать, ударами подводных лодок, которые были заблаговременно развернуты перед английскими базами. Вот. И до того, как главные силы английского флота, так сказать, смогут подоспеть вот в этот район, вот нанести поражение решительной вот части английского флота, которую следовало навести на главные силы германского флота. Вот. Для этого предполагалось, в частности, использовать там 10 цепелинов для организации разведки вот, в центральной части и северной части Северного моря, но поскольку погода не позволила это сделать, вот, они, так сказать, этот план секвестировали очень существенно, отказались от обстрела английских объектов и спланировали просто такой демонстративный выход как раз к проливу Скагеррак, показать флагу побережья Норвегии. Вот. Но, тем не менее, как бы англичане, получив информацию о том, что вот такие планы у немцев есть.
Это именно они расшифровали, так сказать, сообщение.
Да, хотя, повторяю, интерпретированы они были далеко не корректно. Вот, они, вот, так сказать, решили сыграть в эту игру, to play enemy's game, вот, и вот попытаться, в свою очередь, так сказать, заманить в ловушку охотника, в данном случае Шейера.
А навстречу, значит, вышла вот эта эскадра линейных крейсеров адмирала Битти.
Да.
Пять крейсеров.
Да, ну, флот линейных крейсеров, тогда это называлось уже, было такое очень крупное объединение. Вот, две эскадры линейных крейсеров и приданная им вот эскадра пятая Эван Томаса новейших линейных кораблей. Вот с 15-дюймовой артиллерии, с 25-узловых, самых лучших, так сказать, в британском флоте, типа Queen Elizabeth. Вот. Правда, они там вследствие не вполне рационального маневрирования немножко опоздали, вот, собственно, к бою.
В начале сражения, собственно, вот эту немецкую эскадру даже удалось там как-то засечь из самолета. Да? То есть, как бы такой чуть ли не первый пример использования морской авиации получился, но не очень удачный. То ли там донесение вовремя не было, так сказать, передано, но самолет вроде поднимали в воздух.
Ну, вполне возможно. Тогда уже, да, кстати, подразделения морской авиации существовали. Я не могу сейчас сказать точно вот относительно этого именно сюжета, но весьма вероятно, да.
Угу. Ну, а дирижабли тоже использовали там для немцев, для разведки?
Нет, не смогли они использовать в силу просто там отчасти погоды, отчасти там каких-то технических неполадок. И вот, собственно, это стало причиной изменения замысла вот, на всю эту операцию. Коренного изменения, я бы сказал.
Ну, и, в принципе, вот первая часть этого сражения, это встреча, так сказать, вот этих двух эскадр линейных крейсеров, да, да, немецкой и британской.
Да.
Кто выиграл первую фазу?
Ну, англичане понесли тяжелые потери. В первой же фазе были потоплены два линейных крейсера. Сначала фондертан германский, так сказать, потопил антифатигибл английский своего оппонента. Вот. Затем Дерфлингер, ну, отчасти при помощи Зейдлица, потопил Queen Mary, гораздо более сильный линейный крейсер, уже там с 13,5-дюймовой артиллерией, вот, что вызвало убить известную реплику: сегодня с нашими чертовыми кораблями что-то не так.
Действительно, да, не так.
Вот. Но это было вызвано отчасти очень неблагоприятными англичан условиями освещенности и видимости. Они не смогли навязать немцам бой на тех дистанциях, на которых они могли поражать противника, а немцы их нет. То есть воспользоваться вот этим преимуществом, кстати, в калибре, дальнобойности артиллерии. Вот. Во-вторых, Битти допустил там некоторые промашки с точки зрения распределения целей. Дерфлингер, который потопил по существу Queen Mary, он вообще не был обстрелян никем в этом бою. Ну и кроме того, сыграло, конечно, вот самую роковую роль вот это вот природные недостатки вообще линейных крейсеров как таковых. То есть вот слабая защита корпуса, бронирование, и, собственно, вот и Indefatigable и Queen Mary погибли от взрывов погребов боезапаса. Мгновенно, понеся там страшные потери, там порядка 1000 на первом, 1300 на втором людей, то есть практически со всеми экипажами. Вот. Но, тем не менее, несмотря на эти тяжелейшие потери, Битти, так сказать, смог связать боем. Он стал вот той самой приманкой, брошенной Шейеру, и когда... вот на уже завершение вот этой первой фазы сражения показался флот, германский флот открытого моря, вот, то Битти, кстати, повернул на обратный курс и начал, вот, собственно, повел и Хиппера, и теперь уже и Шейера в пасть вот всего Гранд-флита, который подходил с севера в это время.
Ну что ж, Денис Козлов, капитан первого ранга, кандидат исторических наук в студии «Эхо Москвы». Мы продолжим наш разговор о Ютландском сражении после пары минут объявлений.
Цена революции. Реклама. Завтра в 13:35 слушайте на «Эхе» программу «Москва. Территория науки». Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 13:35. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Обсуждаем премию Internet Media Awards. У нас в студии главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор «Нота Медиа» Сергей Оселедько и замдиректора «РАЭК» Сергей Гребенников. Ведут программу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
С той весны и этой зимой тоже.
Все, что вы хотели знать про «Эхо» и не боялись спросить.
Значит, это ваша проблема.
Наконец-то!
Свежие рейтинги подробно.
Лучшие интервью и темы недели.
Самые популярные программы в эфире и на сайте.
Изнанка наиболее заметных эфиров.
И прямая речь первых лиц редакции – без посредников.
В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех-всех-всех.
По воскресеньям после 23 часов.
Эходрум. Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с Денисом Козловым о Ютландском сражении германского и британского флота. Ну вот, немцы идут в эту ловушку, а их там должен встретить Гранд-флит. Как это, опять же, происходит? Получилось у адмирала Джилико это или нет?
Ну да, то есть вот... План по наведению основных сил Шейера на флот открытого моря, неожиданный, повторяю, для Шейера, это здесь главный нюанс, он сработал, и Шейер неожиданно для себя обнаружил перед собой вот всю армаду Джелика. Больше того, Джелика заблаговременно принял достаточно рискованное решение начать так называемое тактическое развертывание, то есть перестроение флота из походного боевого порядка в боевой.
Там четырьмя колоннами, они шли, по-моему?
Да, шестью колоннами, шестью кильватерными колоннами, там по эскадре в каждой. Вот, эта вся армада стала перестраиваться в боевой походный порядок, то есть одну кильватерную колонну, которая обеспечивает, собственно, воздействие всей артиллерии кораблей на противника. Вот. И, несмотря на некоторые проблемы, это был, конечно, сложнейший маневр, учитывая, что еще и с юга в это время к Джелику подходили. Сначала подошел Битти со своими потрепанными кораблями, а потом еще и подошла 5-я эскадра, которая перед этим, кстати, выдержала бой тяжелейший в течение часа с Хиппером и с авангардом Шейера. Вот. И вся вот эта вот армада, в конце концов, сумела построиться вот в боевой ордер одной кильватерной колонны и как раз заняла вот это самое положение палочки над Т. Оптимальное с точки зрения сосредоточения огня всем флотом по головным кораблям противника. Что Того сделал в Цусиме, с русским флотом. Вот. И попав под сосредоточенный огонь англичан, правда, он, конечно, был не вполне эффективен, потому что была очень плохая видимость, из большинства кораблей Гранд-флита противника просто не видели. Но, тем не менее, Шейер попал, что он находится в ситуации вообще грозящей катастрофой, и выполнил свой первый из трех знаменитых поворотов «Севдруг». Вот, то есть развернулся всем. Это не менее сложный маневр в данном случае. То есть оба противника здесь зарекомендовали себя как, конечно, великолепные мореходы. Вот. Он развернулся на обратный курс и начал отход на юг.
Да, заметим, что с одной стороны там 30 с чем-то линейных кораблей, с другой 20 линейных кораблей и броненосцев.
Вот. И английская колонна, в свою очередь, тоже стала склоняться на юг, соответственно, находясь уже в большей степени на левом борту Шейера. Вот. И Шейер, опасаясь того, что англичане таким образом отрежут ему отход в базы, до ночи было еще далеко, английский флот был более быстроходным, он совершает второй из своих знаменитых поворотов, опять же, на обратный курс. Мотивы его решения этого до сих пор остаются, не вполне понятными и являются, дают почву для дискуссий бурных. Но факт тот, что в результате он опять же вышел, на этот раз он сам подставил головы своего флота, и опять в это самое положение палочки на Т со стороны Джелика. И опять оказался в неблагоприятной ситуации.
И опять англичане плохо стреляли?
Нет, англичане здесь добились существенных успехов. Другое дело, что эта фаза боя, она уже не имела характера чистого артиллерийского состязания. Здесь с обеих сторон активно использовались уже и миноносцы.
То есть немцы прикрыться хотели?
Немцы активно использовали многочисленные флотилии эскадренных миноносцев для нанесения торпедных ударов, там добились некоторых успехов в этом деле. Вот. И здесь уже Шейер, уже в спускающихся сумерках, случил третий поворот «Севдруг», вышел из боя. В ночное время Джелик уже, маневрировал очень осторожно, и в конце концов немцы прошли за кормой Гранд-флита ночью, хотя происходили там еще многочисленные стычки с участием и миноносцев, и артиллерийских кораблей.
Там, конечно, очень интересный сюжет с, вот с этим отрядом тяжелых крейсеров британских, который неожиданно пошел совсем не там, где надо было, я так понимаю, ближе к линкорам, и был фактически уничтожен, да, по-моему?
Ну, это первая эскадра, да, «Дефенс» погиб там сразу, еще два корабля получили тяжелые повреждения, один из них затонул при буксировке. Но это не единственный случай. Это вот в этой, как Тирпиц сказал, славной свалке, там огромное количество вот такого рода стычек, в которых обе стороны понесли, ну, значительные потери.
Ну, а вот если говорить, кстати говоря, о роли эскадренных миноносцев, да, обе стороны, как вы сказали, их пытались действительно активно использовать, а насколько все-таки это было эффективно? Потому что до Первой мировой войны очень как-то считалось торпедное оружие очень эффективным, а вот в реальности вышло, что не совсем, по-моему.
Ну, оно продемонстрировало свою эффективность в условиях плохой видимости и ночью. Вот. В дневное время, конечно, эскадренные миноносцы имели мало шансов на... Потому что дальность хода торпед того времени была такова, что для того, чтобы выйти в позицию торпедного залпа, ну, в зависимости от там, соотношения курсовых углов, скоростей, ну, порядка иногда до часа времени требовалось эсминцу, чтобы сблизиться с линейным кораблем. Естественно, что все это время он находился под обстрелом противоминной, так называемой, артиллерии, то есть специально противоминоносной артиллерии, которая... Вот. И, ну, у нас на Черном море имели случаи, там, когда наши эскадренные миноносцы просто, кстати, отрывались от преследования Гёбина того же, да, и только благодаря небольшому промежутку скорости в дневное время они смогли уйти. Естественно, никаких торпедных атак их время речи быть не могло.
Угу. Вот, а ночью?
Князь Трубецкой попытался, да, под Севастополем вот, в день начала военных действий атаковать, но тоже ему это не удалось.
Угу. А ночью?
А в ночное время ситуация была совершенно другая, и, так сказать, имелась возможность скрытного сближения с целью на дистанцию торпедного залпа, и очень многие эсминцы этим воспользовались и успешно.
Но это было похоже вот на эту ночь после Цусимского боя, когда японцы преследовали
отчасти,
русский,
да,
флот и
отчасти
топили кого хотели?
Ну, отчасти да, в том смысле, что они интенсивно использовались, но, конечно, там была немного ситуация. Японцы просто уже добивали, так сказать, совершенно дезорганизованную и, так сказать, очень сильно поврежденную нашу эскадру Рождественского. В данном случае два, так сказать, вполне боеспособных противника просто активно использовали вот эти боевые средства и результативно, повторяю.
А все-таки как удалось Шеру уйти вот от Гранд-флита, как вы говорите, под кормой? Если посмотреть там на схему, там курсы пересекаются, такое впечатление, что они проходили корабли между кораблями, там в тумане, во
нет,
время штурма.
Нет, это не главная сила, конечно, проходили между кораблями. Главная сила вот колонны Шера, она прошла, точнее, ну, походный порядок ночной там немножко другой был. Они просто прошли за кормой. Это совершенно легко объяснимо просто отсутствием технических средств наблюдения в ночное время. Вот это, кстати, важнейший, на мой взгляд, урок вообще ютландского сражения. Он состоит в том, что ответ на вопрос, почему все-таки англичане добились решительного успеха, казалось бы, все для этого было. Да? С оперативной точки зрения все разыграно, ну, не без проблем, конечно, но в целом успешно. То есть, с достижением оперативной внезапности, главные силы противника, в общем-то, принуждены к бою.
В невыгодной ситуации.
С стратегической точки зрения, не менее, да, то есть палочка на Т, вот это пресловутое, сначала ее организовал Джеллик, а потом Шеер сам себе ее организовал. Но результата нет. Почему? Вот у нас в нашей историографии вот частенько объясняли это отсутствие решительного успеха то кризисом вот этой псевдонаучной теории Мехена-Коломбо, реакционной, то, так сказать, кризисом концепции генерального сражения и так далее. Вот. Но если от всех этих, кстати, ритуальных заклинаний абстрагироваться и все-таки прибегнуть к принципу историзма и попытаться погрузиться вот в эту ситуацию, то, на мой взгляд, совершенно очевиден вывод о том, что англичане не добились успеха просто в силу плохих метеоусловий, плохой видимости.
Ну, и отсутствие
просто
технических средств на тот момент.
Вот.
Да?
И, то есть, причина заключалась в возникшем дисбалансе между колоссально возросшим ударным потенциалом сил, да, ну, это вот даже трудно себе представить, что представляла себя вот эта колонна Гранд-флита, там, часть кораблей уже с 15-дюймовой артиллерией, которые стреляли там чуть ли не на 130 кабельтовых, это там приблизительно 25 километров, снарядами весом по несколько сот килограмм. Вот. Но их возможности этих сил в обнаружении противника в плохих гидрометеоусловиях или ночью и выдаче, соответственно, целеуказания корабельному оружию, они были ничтожны. Вот. И только вот уже там, порядка через 15 лет после Первой мировой войны, когда появилась радиолокация, вот эта проблема была решена. Вот отсутствие такой возможности вот, в 2016 году, оно не позволило.
То есть здесь действовал, конечно, фактор такой везения, наверное, в том числе, да, вот кому-то больше повезло, кому-то меньше, но и, так сказать, результат, в общем, таков, какой мы имеем в истории.
Ну, может быть, отчасти, да, потому что, конечно, ну, в некоторых смыслах, ну, немцам очень крупно повезло, это надо признать.
Или Шейх был более талантливым.
Если в исторической науке такие пассажи допустимы. Вот. Шейх проявился, безусловно, как незаурядный тактик. Это да. И не только он, но и подчиненные ему, так сказать, командиры соединений, командиры кораблей, которые... И, собственно, сам личный состав экипажа кораблей, которые, ну, проявили себя во всех отношениях и с точки зрения, так сказать, организации совместного плавания, и с точки зрения использования корабельной артиллерии и торпедного оружия. Но если им повезло, то повезло заслуженно, во всяком случае, я бы так сказал.
Ну, тем более, что надо сказать, что германский флот все-таки не имел такого боевого опыта, как традиции и так далее. Для них, собственно, это была фактически такая реально первая большая война на море.
Да, да, безусловно. И вот этим, кстати, в том числе обусловлена вот эта, так сказать, совершенно шоковая реакция на это событие вот в Англии. Потому что немцы сразу очень быстро раструбили на весь мир всеми возможными способами о своей победе, полной и безоговорочной. Англичане воздержались от этого до получения, кстати, информации какой-то более-менее официальной. И затем они ее преподали достаточно сухо и, так сказать, более спокойно. Вот. Но, тем не менее, стало ясно, что это не катастрофическое поражение, но это и не победа, которую все ждали. Вот это не новый Армагеддон, не второй Трафальгар, которого ждали с 2014 года. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, авторитет Джеллика очень пошатнулся в результате этого. Одновременно очень вырос авторитет Битти.
Вот, Хотя, который вел себя
там, да, очень настойчиво, активно и агрессивно в этом сражении. Рисковал собой, и своими кораблями, и своими людьми.
Ну что ж, мы еще раз сделаем небольшую паузу для объявлений. Денис Козлов, и мы говорим о противостоянии Гранд-флита и Хохзее-флотте.
С Михаилом Соколовым.
Эхо Москвы ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарышкин и Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Принцип прост.
С понедельника по пятницу,
прогуливая пятницу,
Пещикова и Поздняков проведут программу
«При полном преобладании прекрасного».
Послушать призывают Порошенко и Путин.
Пойдем. Поддерживаю.
Андрей Поздняков, Дарья Пещикова и еще больше «П». Хороших и разных. На эхе с 14 до 17 часов.
В этот понедельник гость программы «Особое мнение» – главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Особое мнение» в понедельник после 19.
В понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» певица Валерия.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну и с Денисом Козловым, заместителем начальника Института военной истории Военной академии Генерального штаба. Денис Ильич, вот еще такой вопрос. А были ли немецкие командиры кораблей более инициативными, чем англичане. Вот в некоторых книжках тут я смотрел, там сплошные жалобы. Такой-то капитан там увидел германские корабли, приказа не было, не решился открыть огонь, или там вот такой поврежденный вам линкор или линейный крейсер «Зейдлиц» там проползает мимо четырех британских, опять же, линкоров, и никто не открывает огонь, и вот жалуются, что, мол, слишком они были все, так сказать, вот как бы такие, ну, дисциплинированные, приказа ждали, а немцы более инициативно действовали, или нет?
Ну, вероятно, что были действительно с обеих сторон, так сказать, и командиры, и флагманы, которые не может быть, а точно которые действовали, так сказать, инициативно и, может быть, выходили за рамки, так сказать, своих полномочий и предварительных планов. Вот. Но это повсеместной практикой это не бывает нигде и никогда. Далеко не каждый, так сказать, морской начальник является Нельсоном, который способен, как это Нельсон сделал при Копенгагене, так сказать, приложить подзорную трубу к отсутствующему глазу и сказать, что он не разобрал сигнала Паркера в данном случае. Да? Вот. Были, на мой взгляд, очень инициативные, активные действия с обеих сторон. Тем более, что как бы вот сама британская традиция, сам вот британский менталитет военно-морской со времен вот как раз там, кстати, конца 18-го, начала 19 века, он всегда предполагал, так сказать, такую очень активную наступательную идеологию, если угодно, вот, так сказать, вообще борьбы на море. Вот, и поэтому вот поведение Битти в данном случае это как раз это не ограничивается боем линейных крейсеров. Вот, скажем, перед уже окончанием дневной фазы боя он, кстати, опять бросился, там, попытался атаковать Хиппера и, кстати, вынудил его прижаться опять к главным силам. Там была масса эпизодов, в которых были совершенно шаблонные действия, были действия инициативные, как это всегда бывает, впрочем.
А как все-таки подвести итог? Ну, вот по потерям, скажем, в личном составе британцы потеряли почти в два раза больше. По кораблям, я вот не знаю, как посчитать там, чего стоят три линейных крейсера и, с другой стороны, броненосец или линейный крейсер. Вот как действительно?
Кто победил-то? Англичане понесли, безусловно, более, так сказать, существенные потери и в кораблях, и в людях, в разы, и то, и другое исчисляется. Вот. Хотя, надо сказать здесь, в качестве апропо, что вот в некоторых английских исследованиях, у Харпера, по-моему, вот все-таки приводится тезис о том, что потери надо исчислять не в целом ютландском сражении, да, а в его отдельных, кстати, фазах. Ну, по крайней мере, разделить бой авангардов и, кстати, бой сражения главных сил, потому что, ну, там действительно, там были разные цели, разные задачи, разная обстановка. И в этом смысле, если, безусловно, с точки зрения потери Битти находится в проигрыше в явном, поскольку он потерял два корабля, то в бою главных сил англичане потеряли один линейный крейсер, причем по той же Invincible, по той же причине, что и первые два, то есть в силу вот просто конструктивную ущербности с точки зрения их способности действовать в таких эскадренных сражениях. В то же время англичане и немцы потеряли два больших, или capital ships, как говорят англичане, линейный корабль «Померн» и линейный крейсер «Люцов». Вот поэтому вот у них такая есть на этот счет контрверсия. Вот. Но эти потери, они, конечно, не могли сколь-нибудь существенно отразиться на соотношении сил, вообще на обстановке. Вот. Поэтому, безусловно, признавая тактические успехи немцев вот в этом сражении, надо признать, что оперативных целей не добилось ни одна из сторон, поскольку ни одна из них не смогла существенно ослабить своего противника. А с точки зрения стратегической перевеска, то есть ситуация благоприятная англичан, она сохранилась, кстати, в том же виде, в котором была до того. Блокада продолжалась, и больше того, она уже к тому времени стала оказывать очень, так сказать, существенное негативное влияние вообще на качество жизни во Втором Рейхе. Уже кстати, наступившей зимой 16-18 годов в берлинских скверах начали сеять разного рода культуры, которые она стала брюквенной зимой, так называемой. Да, начался уже просто откровенный голод. Вот. С этой точки зрения английский флот сохранил вот эту ситуацию статус-кво. Вот. И, как я сказал выше, собственно, такая ситуация и предусматривалась предвоенными стратегическими планами британского адмиралтейства, которое, собственно, главную свою цель видело в постепенном удушении Германии в тисках голодной блокады. Вот. С этой точки зрения вот успех англичан безусловен. Со своей стороны немцы, которые счастливо избежали крупных потерь, тоже, так сказать, могут записать себе в актив то, что они сохранили возможность обороны вот основного района базирования своего флота вот, в Голландской бухте, что позволило, так сказать, месяц через год начать им, собственно, неограниченную подводную войну, потому что без сохранения боеспособного линейного флота неограниченной подводной она была бы невозможна, потому что он являлся, так сказать, вот гарантом безопасности
вот этих баз.
Баз побережья Северного моря, да, и, собственно, необходимым условием для, вот, собственно, новой уже фазы борьбы на море, которая наступила вот весной 2017 года.
Да, ну, в общем, у меня тут цитата хорошая, по-моему, с какого-то американского тоже источника. Германский флот ранил своего тюремщика, но остался в тюрьме.
Да-да-да, совершенно, да, совершенно. Вот очень, очень удачная цитата.
Ну, все-таки в море-то они выходили еще крупными силами, там пытались, да, до конца войны. Времени-то много было.
Ну, была еще подобная, да, подобная операция. Они еще вот в конце лета 2016 года попытались провести, вот, тоже без особого успеха. Вот. Потом вот этот, ну, он остался только в планах. В 17-м году им было не до этого. В 18-м году вот уже у них был в планах вот этот так называемый самоубийственный выход Шейра, когда он хотел, так сказать, ну, просто уже для, ну, для того, чтобы сохранить честь, если угодно, германского флота, который уже к тому времени начал активно бунтовать, вот, и выходить из повиновения, просто, так сказать, дать последний бой уже с любым исходом. Вот, просто,
это уже конец октября 18-го
года. Это уже, да, года. Это уже, вот, кстати, вот период, непосредственно предшествующий ноябрьской революции. Но вот он не состоялся в силу того, что экипажи просто отказались.
Вот, кстати, хороший вопрос, по-моему. Вот почему все-таки немецкий флот революционизировался, да, русский тоже там бунтовал, и помним как. Да, во французском были беспорядки, но где-то в 19-м уже году, так сказать, там, в Одессе, да. А в британском вот ничего подобного не было. Есть какое-то объяснение?
Я полагаю, объяснение очень простое. То, что вот во флотах таких консервативных монархий, германском, в австрийском тоже были проблемы в 17 году, сохранились вот эти вот совершенно феодальные пережитки с точки зрения отношения офицеров и нижних чинов, которых не было в английском флоте, который был очень демократичен. Вот. И поэтому, вот, и плюс то обстоятельство, что именно флоты были местом наибольшей концентрации наиболее образованных представители трудящихся масс, так скажем, да, вот, к тому же поставленных совершенно местами просто унизительное положение вот в этой, так сказать, иерархии корабельной. Вот они стали вот во всех этих странах, в России, в Германии, в Австро-Венгрии отчасти, вот именно, так сказать, авангардом революции.
Тут Виталий интересуется, кто из деятелей германского флота продолжил карьеру при Гитлере?
Ну, собственно, все флагманы флота Кригсмарины времен Третьего Рейха, они продолжили службу со времен Первой мировой войны, потому что им удалось сохранить преемственность в этом смысле. Сашем Рёдер, скажем, был начальником, ну, флаг-капитаном по оперативной части, начальником оперативного, так сказать, органа у Хиппера, затем во флоте Открытого моря. Дёнец был командиром подводной лодки в 18 году, до этого служил, кстати, на Бреславу, на Черном море. Против русского флота действовал. В 18 году получил лодку, правда, попал в плен в первом же выходе в море в качестве командира. Вот поэтому, в общем-то, все сколь-нибудь значимые величины, офицеры и адмиралы, занимавшие самостоятельные должности в германском флоте времен Гитлера, они имели опыт Первой мировой войны. Это же касается английского флота. Кеннингем был, командовал эсминцем в Средиземном море.
Ну, и так далее, и так далее, была и так далее, получше, да. Чем, конечно, Россия.
Вот. Да, в России эта преемственность была утрачена абсолютно, и к началу Великой Отечественной войны, как известно, у нас на флоте, ну, я не беру там военно-морскую академию, там центральный орган управления, а вот, собственно, на боевом флоте было всего 3 или 4 человека, которые имели опыт службы в Первую мировую войну в офицерских должностях. Это вот, конечно, не способствовало повышению качества управления силами нашего флота явно.
Ну, пожалуй, последнее. Вы тут сейчас в последнее время много на конференциях различных бываете, были и в Вильямсхафене. Что-то новое удалось раскопать историкам вокруг вот этих морских сражений Первой мировой войны принципиально? Или все уже так по мелочам идет?
Ну, принципиально нового в точке зрения каких-то оценочных или каких-то фактологических открытий, ну, я не заметил, во всяком случае, на этой конференции. Другое дело, что я бы выявил две тенденции такие характерные вот для современной западной, германской, в частности, военно-морской исторической науки. Это первое, ее очень активное, так сказать, внедрение вот в новомодные такие исторические, направления исторической науки, ну, такие социокультурные более, истории повседневности. Вот была масса интересных докладов, масса литературы по этому поводу выходит. Вот. И вторая тенденция – это отказ от то, что мы называем европоцентризмом в западной военно-исторической науке. В данном случае я бы сказал о такой зацикленности на сюжетах, связанных с борьбой великобританского и германского флотов. И как и сухопутные историки, они начинают обращать гораздо больше внимания, скажем, на Балтику. И вот в одном из докладов на этой конференции именно Балтика была названа таким полигоном инноваций, если угодно, в Первой мировой войне.
Ну что ж, спасибо. Денис Козлов, замначальник Института военной истории Военной академии Генерального штаба, был в гостях на «Эхе Москвы». Его передачу Михаил Соколов. Еще поговорим как-нибудь о подводной войне. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.